Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 24 августа, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии, откуда бы вы ни присоединились к этому эфиру сегодня. Сегодня в программе протест переводчиков в штате Виктория на этой неделе в очередной раз подчеркнул условия, в которых работают переводчики в Австралии, а также размер оплаты их труда. Сегодня в программе услышим мнение представителей индустрии, а также узнаем историю представительницы русскоязычной общины, которая не получила поддержку переводчика в критический момент.
Платят нам по абсолютному минимуму. И если когда мы начали в 80-х годах работать, и где у нас была оплата, скажем, по $120 за интервью, плюс оплачивались километры нашей поездки и часто время поездки, то сейчас мы зарабатываем $70.
Также просветимся сегодня в прямом смысле этого слова и узнаем про нейтронные звезды. Австралийские ученые смогли продвинуться в понимании того, что такое нейтронные звезды – объекты, которые были открыты полвека назад, но до сих пор во многом далеки от нашего понимания. Слава Китаев, астроном, ассоциированный директор E-Research Center университета Монаш, приходил в гости в студию в Мельбурне к Ирине Бурмистровой и рассказал о нейтронных звездах.
Любая звезда существует в балансе двух сил. Это баланс гравитационных сил, которые стремятся звезду схлопнуть, и баланс так называемого давления излучением. В звезде идет термоядерная реакция, и энергии этой реакции она пытается звезду разбросать в разные стороны. Вот баланс этих двух сил пока существует, существует звезда.
Вот такой план на сегодня, ну а для начала о главных новостях уходящей недели. Министерство обороны России не будет перебрасывать войска с линии фронта на Донбассе в Курскую область, где уже третью неделю продолжается наступление вооруженных сил Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю источник. Подробности у нашего постоянного корреспондента Михаила Комадовского.
Часть российских войск в Курской области может оказаться в окружении, однако россияне пытаются скрыть ситуацию там. Об этом сообщает издание РБК «Украина» со ссылкой на руководителя Украинского центра противодействия дезинформации при Совете по национальной безопасности и обороне Андрея Коваленко в Телеграм. Он заявил следующее. В Курской области часть российских войск практически в окружении. В то же время в эфирах у россиян все стабильно. Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщало, что около 3000 российских солдат могут оказаться в окружении. Эксперты назвали это «Курским котлом». По данным издания, Украина близка к закрытию котла по реке Сейм. Для этого осталось преодолеть расстояние в 5 километров. При этом аналитический сервис Deep State обновил карты боевых действий и так называемой серой зоны в Курской области. По информации аналитиков, ВСУ, вероятно, контролируют село Краснооктябрьское и могли отрезать сухопутное сообщение российской армии с южным берегом реки Сейм. Согласно картам, под контролем Украины находится территория в 815,5 квадратных километров. Серая зона, то есть неопределенная, это территория площадью около 424 квадратных километров. При этом Министерство обороны США выясняет, какие стратегические цели преследует курская операция ВСУ и как именно Украина видит создание буферной зоны на территории России. Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг на брифинге в четверг. Представительница Пентагона пояснила, что Соединенные Штаты до сих пор не дали оценки наступления ВСУ в Курской области, потому что для этого необходимо больше информации о действиях Украины. Я процитирую, когда речь идет о Курской области, мы понимаем, что сказал президент Зеленский, что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной, чтобы выяснить, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя. Я напомню, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью Курской операции является создание так называемой санитарной зоны, как раз вблизи украинской границы, для того, чтобы снизить количество ракетных атак со стороны Российской Федерации.
Миша, спасибо, а мы продолжаем. Инициатива выпускников Ethnic Business Awards, EBA, была запущена на этой неделе, чтобы добавить еще один элемент в ее обширную сеть поддержки. Основанная в 1988 году Джозефом Ассофом, EBA считается одной из самых престижных бизнес-премий в Австралии, специально для мигрантов и представителей коренных народов Австралии. Ассофа, австралийца, рожденного в Ливане, часто называют отцом мультикультурализма. Подробности в материале SBS Mandarin. Мы не делаем это каждый год. Мы вручаем награду тогда, когда находим достойного получателя. Это Джозеф Ассоф, создатель Ethnic Business Awards. Три категории, включая малый бизнес, средний и крупный бизнес и представители коренных народов в бизнесе, были созданы с целью оценить вклад мигрантов и представителей коренных народов в экономику. На премию было подано более 21 тысяч заявок, в результате чего были выбраны 247 финалистов и 94 победителя, родом из более чем 100 стран и охватывающих все штаты и территории Австралии. Управляющий фармацевтической компанией Salima Pharmaceuticals Сэм Мегали с египетскими корнями был одним из финалистов EBA прошлого года и считает эту награду огромным признанием упорных усилий мигрантов. Я приехал сюда около 35 лет назад с родителями. Это нелегкий бизнес, но, как я уже сказал, если у вас правильные намерения, оно того стоит. Такое событие – это огромное, колоссальное признание упорного труда и усилий, которые приложили новые граждане этой страны. И это должно показать, что все слои общества получили признание, будь то медицина, строительство или другие области, а также все разные национальности и происхождения. Родившийся в Ливане Майкл Дакхул переехал в Австралию в 1982 году и начал свой строительный бизнес, специализируясь на сметах. Как победитель EBA в 2018 году он говорит, что считает самым ценным аспектом этой награды то, что представители мультикультурных общин учатся друг у друга. Мы гордимся тем, что получили эту награду и представляем всю тяжелую работу, которую мы делаем. Важность этой награды, что она рассматривается очень серьезно всеми, от премьер-министра и федерального правительства до местного правительства. Мы гордимся нашей культурой и рады взаимодействовать с другими культурами. Это прекрасная система. К сожалению, она не работает так же успешно в Европе, но она работает очень хорошо в Австралии. Премия присуждается женщинам, внесшим значительный вклад в экономику Австралии. Сью Исмаил, родом из Сирии, выиграла EBA в 1999 году как основатель NADS – средства для удаления волос. Путь, который привел Исмаил и ее семью к управлению международным бизнесом, начался с материнской любви к дочери. Я родом из Сирии, и возможность начать бизнес в Австралии представилась мне, когда дочь захотела стать моделью. Она была совсем маленькая, она хотела стать моделью. А поскольку мы выходцы с Ближнего Востока, у нас есть волосы на теле, поэтому мне пришлось решать эту проблему. Поэтому я превратила свою кухню в лабораторию. Я использовала членов своей семьи в качестве так называемых подопытных крыс и экспериментировала на своей кухне как сумасшедший ученый, без какой-либо научной квалификации. А затем, 12 месяцев спустя, я придумала это средство, которое сработало как по волшебству. Благодаря своей истории бизнес Исмаил привлекает туристов из США в Австралию с тех пор, как продукция стала популярной после рекламы по телевидению. Будучи женщиной-мигранткой, Исмаил призывает каждую женщину следовать за своей мечтой. Мы отправили 40-футовый контейнер, а это 30 тысяч единиц продукции в день. Нам пришлось доставить его по воздуху в США. Поскольку мы запустили этот получасовой рекламный ролик, это помогло нашей туристической отрасли в те годы. Американцы хотели приехать в Австралию, потому что мы мы представляли наши символы, такие как оперный театр и Мост Харбор Бридж в Сиднее. Так что прямо сейчас я буду помогать беженцам, прибывающим из других стран, открывать свой бизнес, создавать для них возможности трудоустройства. И это то, что меня очень волнует. Но я призываю каждую женщину знать, чего она хочет, потому что она может это сделать. Дженнин Гай, эмигрантка из Гонконга, получила эстафету ABC Tissues от своего мужа Генри Нгая, победителя EBA 2013 года, когда он скончался. И она продолжает вносить вклад как в развитие устойчивых упаковок, так и в экономику замкнутого цикла. Они производят широкий ассортимент брендов бытовых салфеток, включая Quilton, один из самых популярных брендов туалетной бумаги. Нгай поделилась, что EBA поощряет многие предприятия мигрантов развиваться с большей уверенностью, как это было у нее, и это также стало причиной того, что она помогает австралийскому обществу пережить моменты трудностей. «Мой муж открыл бизнес по переработке туалетной бумаги, когда приехал в Австралию. Теперь у нас бумажная фабрика, и мы можем делать собственные большие рулоны бумаги. В течение многих лет мы брали у общества и отдавали обществу. Когда случаются лесные пожары, эпидемии, такие как пандемия COVID-19, мы можем предложить поддержку. Мы пожертвовали много инфраструктуры и оборудования для нуждающихся пациентов». Судьи, включая бывшего генерал-губернатора Питера Косгроува, в настоящее время обсуждают победителя этого года, которые будут объявлены в ноябре 2024 года. Репортаж Юди Хуанги «Хуанг» для SBS Mandarin на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке, и с вами я, Лера Швец. 21 августа в среду группа переводчиков провела протест перед зданием окружного суда в Мельбурне, высказывая свое несогласие с недавними изменениями в системе оплаты их работы. Подробности в совместном материале SBS Russian, SBS Mandarin и SBS News. Анна, имя изменено, переехала в Австралию из России и столкнулась здесь с домашним насилием. В конечном итоге она оказалась в приюте вместе со своими детьми. Ей предстояло прожить там несколько недель, ожидая постоянного жилья. В какой-то момент она говорит, что заметила нежелательное внимание со стороны одного из подростков, который жил с матерью в этом же приюте. «Он всегда смотрел прямо на меня. Сначала я думала, он просто смотрит на детей, но потом поняла, что смотрит он на меня», — вспомнила она в разговоре с SBS. «Я все время его избегала», — вспоминает Анна. Она сказала, что пыталась дать понять подростку, что его чувства не взаимны. Она считает, что он из злости сообщил в приют о том, что она якобы его сексуализированно домогалась. «Полиция приехала в приют и арестовала меня. Я не говорила по-английски и не понимала, что происходит», — вспоминает Анна. Ее доставили в полицейский участок, где ей не предоставили переводчика ни во время первого интервью, ни во время первого судебного заседания, которое состоялось в тот же день. «Я не знала многих слов и не знала своих прав. Я не знала, что могу подать заявление на освобождение под залог. И мне тогда никто это не объяснил», — сказала она. После первого судебного заседания Анна провела несколько недель в тюрьме. В это время она также приняла участие по видеозвонку на слушании в суде по делам детей по поводу опеки над ее детьми. Она говорит, что на первом слушании у нее не было поддержки переводчика. «Несколько недель спустя меня нашла моя подруга, которая жила со мной в том же приюте, и выручила меня. Она помогла мне выйти под залог, но к тому времени я уже потеряла опеку над своими детьми», — вспоминает она в разговоре с SBS. Она объяснила, что в течение почти года после ее освобождения под залог и до последнего слушания в уголовном суде ей разрешалось видеться с детьми только во время коротких свиданий и под надзором. «Если бы не моя подруга, я бы провела почти год в тюрьме в ожидании суда. Там я чувствовала себя беспомощной. В тюрьме трудно просить, требовать или получить что-либо, если ты не знаешь языка». После освобождения под залог при поддержке своей подруги Анна получила помощь Legal Aid. С тех пор на слушаниях также присутствовал переводчик. Уголовный суд оправдал Анну в марте 2021 года. Однако она говорит, что до сих пор не смогла вернуть полную опеку над своими детьми. Она считает, что отсутствие доступа к переводчику в критическое время в конечном итоге привело к потере опеки над ее детьми. «Это разрушило мою жизнь и жизнь моих детей», — сказала она в разговоре с SBS. СБС подтвердила в полиции Нового Южного Уэльса, в департаменте юстиции Нового Южного Уэльса и в детском суде, что переводчик не присутствовал во время ареста, первоначального интервью и первых судебных заседаний.
Если человек оказался в суде и по какой-то причине переводчик, услуги которого были заказаны, но этот переводчик не смог прийти, заболел или какие-то личные проблемы, то, строго говоря, слушание дела или процесс необходимо отменить, потому что без переводчика обвиняемый оказывается в положении, в невыгодном положении.
Это Людмила Стерн, профессор перевода и переводоведения в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее.
Он не является то, что мы называем профессионально лингвистически присутствующим. Это значит, что он не может следить за ходом своего слушания или процесса. То есть дело даже не в том, что он не знает, в чем его обвиняют. Скорее всего, он знает, в чем он или она знает, в чем их обвиняют. Но важно то, что без переводчика человек оказывается в невыгодном положении. И нарушается принцип, который в английском языке называется fair trial, справедливый суд. Но дело даже не в том, что суд может прийти к какому-то неправильному заключению, а в том, что обвиняемый не может, не имея переводчика, он не может, во-первых, следить за тем, как ведется судопроизводство, он не понимает, он или она не понимает того, как ведется судопроизводство, а также, что столь же важно, это то, что свидетельство, если обвиняемый выступает также в качестве, если он хочет дать показания, то в этом случае его показания не переводятся на английский язык. То есть суд не может принять решение относительно показаний, которые дает обвиняемый.
Профессор Стерн руководит проектом «Работа судебных приставов с переводчиками. Последствия для доступа к правосудию». В ходе работы она провела наблюдение за судебными разбирательствами по всей Австралии. Опросила почти 40 судей и еще больше переводчиков, чтобы понять, как судьи взаимодействуют с процессом перевода.
Дело в том, что то, как работают переводчики в судах, в частности, в других юридических контекстах, но прежде всего в судах, эта область изучается уже довольно-таки давно, и об этом написано немало. Вот, но мало что написано о том, об ответственности тех, кто работает с переводчиками, за качество коммуникации через переводчика. То есть здесь какая идея у нас центральная? Это не то, хорошо работает переводчик или плохо, а понимает ли судья, понимают ли юристы, что для того, чтобы коммуникация была эффективной и действенной, от них тоже кое-что зависит. А что от них зависит? Ну, во-первых, от них зависит то, как они воспринимают переводчика, как представителя профессии. То есть обращаются ли они с переводчиком так же, как обращаются, например, судьи с юристами или с представителями других профессий? Представляют ли они переводчиков? Объясняют ли они присутствующим, как работать с переводчиком? Потому что общение через переводчика – это процесс не интуитивный. Это первая сторона.
Профессор Стерн объяснила, что переводчикам не всегда выделяют место в судах Австралии и не всегда дают время на подготовку к слушанию и изучению документов. Она добавила, что адвокаты и судьи не всегда говорят с достаточным количеством пауз или достаточно медленно, чтобы дать время переводчикам для их работы.
Влияет ли присутствие переводчика на то, как судьи и юристы меняют свой стиль коммуникации? То есть замедляют ли они, например, свою речь? Останавливаются ли они, чтобы дать переводчику возможность перевести? Задают ли они вопросы таким образом, чтобы их можно было переводить легче? То есть, например, когда задается вопрос, очень важно, чтобы было не 10 вопросов в одном вопросе, а чтобы был один. Дают ли они время переводчику перевести? Следят ли они за тем, чтобы речь выступающих не накладывалась одна на другую, чтобы, например, юрист не прерывал переводчика, задавая уже следующий вопрос. Следят ли они за тем, что происходит с переводчиком, который находится возле обвиняемого и который осуществляет непоследовательный перевод, то есть в ходе которого говорящий останавливается и дает возможность переводчику, а тот переводчик, который сидит рядом с обвиняемым, либо на скамье подсудимых, либо в зале заседания, он фактически переводит синхронно. Это то, что по-французски называется «щущетаж», перевод шепотом, то есть напрягает голос, плохо слышит. И более того, это перевод синхронный, а на него никто не обращает внимания. Этот переводчик невидим. Когда свидетель дает показания на месте дачи показания, и переводчик находится рядом со свидетелем, то их видят все. И переводчик может поднять руку и попросить повторить, объяснить, замедлить. Но когда переводчик сидит рядом с обвиняемым, то непонятно, насколько переводчик поспевает за тем, что говорится в зале суда, особенно если это очень быстрая юридическая речь, например, когда идет обмен мнениями между судьей и юристами. Что может переводчик услышать и, как не имея специальной аппаратуры, что переводчик может перевести обвиняемым? Вот еще очень важный вопрос об ответственности суда за качество перевода. Для того, чтобы переводить качественно, переводчик должен иметь возможность подготовиться. То есть переводчик должен знать, в чем суть дела, кто свидетели, кто обвиняемый, имеется ли какая-то документация, с которой можно ознакомиться. Потому что, ну, например, если речь идет о домашнем насилии или сексуальном насилии, или о наркотиках, то необходима специальная терминология. А если переводчик не знает, не введен в курс дела, то, соответственно, переводчик не может подготовиться и будет плавать, не зная, как перевести название того или иного, например, ну, наркотика или растения, или чего-то связанного с оружием. Вот так что ответственность за предоставление материалов, связанных с конкретным делом или процессом, эту ответственность должен нести суд. И в какой-то степени судья должен убедиться в том, что переводчик пришел подготовленный, что переводчику переслали или передали эти материалы, или дали возможность полчаса посидеть и просмотреть, например, список пунктов обвинения. Это все необходимо, а этого не происходит. Переводчикам очень трудно в судах национальной юрисдикции, очень трудно добиться того, чтобы им давали хоть какие-то материалы, связанные с предстоящим процессом.
SBS запросили у соответствующих государственных органов информацию о том, почему Анна не получила доступа к переводчику, и были ли приняты какие-либо меры для того, чтобы она знала о своем праве на это. В заявлении для SBS представитель Федерального окружного и семейного суда Австралии сказал, что основные принципы доступа и справедливости заключаются в том, что ни один клиент суда не должен быть ущемлен в ходе разбирательств в суде или в понимании процедур и ведения судебных дел из-за языкового барьера. Согласно руководящим принципам по услугам переводчиков, суд может организовать переводчика для тех, кто не говорит по-английски. В руководящих принципах говорится, что в случае необходимости переводчика суд должен быть уведомлен за 2 недели. Полиция Нового Южного Уэльса перенаправила SBS к своей стратегии многокультурной работы. В стратегии подчеркивается необходимость визуального присутствия в полицейских участках информации о том, что человек имеет право на переводчика. Детский суд Нового Южного Уэльса и Департамент общин и юстиции Нового Южного Уэльса не предоставили свое официальное заявление к моменту публикации. «21 августа переводчики в штате Виктория выступили против недавних изменений в схеме оплаты труда, внесенных судебными службами Виктории». Переводчиков обычно нанимают в качестве подрядчиков и временных сотрудников. Минимальная ставка устанавливается правительством штата. В последний раз ставка оплаты труда в Виктории повышалась в 2018 году. Минимальное время бронирования для переводчика недавно было сокращено с 4 часов до 90 минут, в результате чего переводчики потеряют большую часть своего дохода. Чтобы выразить протест против изменений, переводчики собрались у здания окружного суда в Мельбурне.
И если когда мы начали в 80-х годах работать, и где у нас была оплата, скажем, по $120 за интервью, плюс оплачивались километры нашей поездки и часто время поездки, то сейчас мы зарабатываем $70. Никакой оплаты километров, никакой оплаты за время переездов, никакой оплаты за компьютеры нету. Мы должны все оплачивать сами.
Марина Дель Греко работает переводчиком в штате Виктория уже более 30 лет.
У нас будет работа почасово, где они будут заказывать нас на 1.5 часа, на 2 часа, так как будет удобно. И плюс они сказали, что наш клиент суд. Это значит, что если в суде одновременно есть 3 русскоговорящих клиента, и мне нужно будет обслужить каждого из этих клиентов одновременно, что совершенно невозможно эмоционально, потому что когда работаешь в суде с одним клиентом, ты работаешь с их адвокатом, с их психологами, с судьей и с самим клиентом. И если вдруг 3 таких клиента, и оно все смешивается, то одному человеку совершенно невозможно работать с 3 одновременно и оставаться в нормальном расположении духа, и работать эффективно.
SBS обратились в Court Services Victoria, но не получили официального заявления к моменту публикации. В заявлении для SBS представитель правительства Виктории сказал, что правительство знает, насколько важны услуги устного перевода для наших многокультурных сообществ. Вот почему мы увеличили минимальную ставку, выплачиваемую переводчикам, которые предоставляют услуги правительству Виктории. По словам профессора Стерн, в Австралии оплата труда переводчиков несоизмерима со сложностью их работы.
Это очень прискорбно, но переводчики, которые работают в сфере того, что называется community interpreting, да, перевод по общине, их труд очень плохо оплачивается. Просто настолько плохо, что многие переводчики через несколько лет работы либо бросают эту профессию, либо они занимаются не только переводом, но чем-то еще, что даст им какую-то финансовую базу. И вообще об этом, мне кажется, недостаточно говорят, но переводчики – одна из профессий, где зарплаты не только не растут за последние 10 с лишним лет, но, по-моему, они становятся еще меньше.
Если вам или вашим близким нужна психологическая поддержка, обратитесь в организацию Lifeline по телефону 13 11 14 или в Kids Helpline по телефону 1-800-55-1820 для детей и молодежи до 25 лет. Совместный репортаж Фуджи Ян команды SBS Mandarin и Леры Швец команды SBS Russian и SBS News. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Австралийские ученые смогли продвинуться в понимании того, что такое нейтронные звезды. Объекты, которые были открыты полвека назад, но до сих пор во многом далеки от нашего понимания. Слава Китаев, астроном, ассоциированный директор E-Research Center Университета Монаш, приходил в гости в студию к Ирине Бурмистровой в Мельбурне и рассказал о нейтронных звездах.
Слава, здравствуйте, спасибо за ваше время.
Здравствуйте, Ира, здравствуйте, радиослушатели.
Говорить мы сегодня будем о нейтронных звездах, и поводом к этому разговору стало точное измерение массы и радиуса одной из ближайших к Земле нейтронных звезд. Это стало возможным благодаря 30-летним наблюдениям с помощью австралийского радиотелескопа, который расположен в Новом Южном Уэльсе. И, как говорит один из ведущих исследователей, доктор Дэниел Рирдон, это значительный прорыв, который продвигает наше фундаментальное понимание того, как работает Вселенная. Давайте, наверное, начнем с истоков и расскажем, что же это такое нейтронные звезды.
Если использовать какую-то метафору, то самая точная метафора — это звездные трупики, потому что это нейтронные звезды — это конечный этап эволюции звезд определенной массы. Есть звезды маленькие, такие как, например, Солнце, у них конец жизни, это вот что-то такое вроде красного карлика или потом коричневого карлика, такая небольшая и очень тускло светящаяся звезда, которая постепенно остывает. Звезды, которые массивные.
Нормальная старость, знакомая нам.
Да, такое медленное увядание. Вот. А звезды массивные, они заканчивают свою жизнь фейерверком, они взрываются как сверхновые, и их центральная часть коллапсирует в черную дыру. А вот что-то между, вот это примерно от 10 до примерно 25 масс Солнца, звезды заканчивают свою жизнь вот в таком вот виде, как нейтронные звезды. Любая звезда существует в балансе двух сил. Это баланс гравитационных сил, которые стремятся звезду схлопнуть, и баланс так называемого давления излучением. В звезде идет термоядерная реакция, и энергии этой реакции она пытается звезду разбросать в разные стороны. Вот баланс этих двух сил, пока существует, существует звезда. Но постепенно топливо выгорает в звезде, и если звезда очень массивная, то происходит следующая вещь. Массы уже недостаточно для того, чтобы удержать верхние слои. Центральная часть звезды коллапсирует, схлапывается, а внешняя часть, причем когда схлапывается, выделяется очень большое количество энергии, и выделившаяся энергия, она сбрасывает внешние оболочки звезды, и мы видим новую звезду, да, или там сверхновую звезду. И вот если масса, изначальная масса вот между 10 и 25 массами Солнца, то вот эта вот центральная часть схлапывается в такое, в общем, образование, довольно массивное, то есть это где-то порядка полутора масс Солнца, но очень-очень маленькое, от 6 до 10 километров. Вот, и там происходит довольно такой интересный процесс. Вещество сжимается до такой степени, что электроны вдавливаются в протоны, и получаются нейтроны, и там получаются практически одни нейтроны. Нейтроны остаются, и больше нет большого расстояния между атомами. Если подумать об атомах, мы состоим из атомов, из молекул, из атомов. Вот эти атомы и молекулы — это в основном пустое пространство. Это 99% пустого пространства. Мы с вами почти пустое пространство. А в нейтронной звезде вот эти все атомы компрессируются, схлапываются друг друга, получается очень-очень высокая плотность вещества и очень маленький размер. Если взять кубический километр земной коры и сжать его до плотности нейтронной звезды, то получится кубик такой примерно с 2 спичечных коробка. Масса этого кубика будет, ну, там порядка 6 миллиардов тонн.
Вот такая вот. Если вот прям вот совсем-совсем просто, как я это поняла, давайте проверим, правильно ли я поняла. Если мы возьмем звезду, у звезды есть какая-то внутренняя часть, которая очень-очень плотная, и есть внешние слои, и вот нейтронная звезда — это такая звезда, которая уже сбросила свои внешние слои. Нет?
Да, она не плотная. Есть, конечно, градиент определенной плотности, и он возрастает с возрастом звезды, он возрастает, потому что давление излучения внутри падает, топливо выгорает, меньше энергии внутри выделяется, соответственно, вот эта внутренняя часть, она постепенно становится меньше и меньше. Вот когда, в момент, когда этот баланс потерян, звезда начинает схлапываться внутри. Представьте, звезда там несколько миллионов километров в диаметре, и вдруг она схлапывается до 10 километров. Не миллионов, а километров. вот такая метаморфоза происходит. И при этом происходит огромное, выделение огромного количества энергии, и та часть, внешние вот эти вот слои звезды, которые не успели сколлапсироваться, а внутренняя часть выделила огромное количество энергии, она в эти внешние слои, она их выбросила. И есть такие объекты, которые астрономы называют планетарные туманности. С планетами они ничего не имеют общего. Это просто чисто исторически, потому что ранние астрономы, они видели объекты, которые выглядят как колечки. И они думали, что это происходит процесс формирования планеты. На самом деле нет. Это разлетающиеся внешние слои вот этой звезды, которая взорвалась и сколлапсировала. Вернее, сколлапсировала и взорвалась. И вот на месте того, где была звезда, вот такой вот маленький 10-километровый трупик нейтронный. Но этот трупик очень интересный.
Так.
Потому что, опять же, если радиослушатели помнят школьную физику, то есть такой закон сохранения момента. Ну, самый наглядный пример обычно приводит, когда вот если фигуристка или фигурист делают вот эти вот вращения быстрые, да, на коньках, когда они расставляют руки в стороны, у них достаточно медленное вращение, а потом они прижимают руки к себе и резко ускоряются. Они ускоряются, потому что сохраняется момент, угловой момент. И то же самое происходит с нейтронной звездой. Изначальная звезда, она вращается, то есть у нее есть какая-то энергия вот этого вращения. И когда она схлапывается, этот момент вращения, он сохраняется, он никуда не девается. Но он трансформируется из вот этого большого диаметра в очень высокую скорость вращения. То есть вот эти вот нейтронные звезды, они совершают где-то несколько сотен, там порядка 500-600 оборотов вокруг своей оси за секунду. Вот, то есть они не только такие вот маленькие, твердые, это твердая звезда, очень высокой плотности и вращается с очень высокой скоростью.
Я читала, что они еще не очень сильно светятся, да?
Они вообще не светятся. Ну, вернее, как, вот молодая нейтронная звезда, она, конечно, имеет довольно высокую начальную температуру, это миллионы градусов, 20-30 миллионов. Причем это действительно очень высокая температура, там, скажем, в центре Солнца, где идет термоядерная реакция, температура 15 миллионов. Остаточная температура нейтронной звезды, она превышает в несколько раз. Но дело в том, что не происходит никакого дополнительного выделения энергии в нейтронной звезде. Собственно, уже атомов там не существует. Там существует вот совершенно такое экзотическое вещество, которое мы не в состоянии в лабораториях воссоздать на Земле. А эта звезда, она просто постепенно отдает вот это тепло, вот просто как вот нагрели стальной шар, да, выложили его на улицу, он постепенно остывает. И вот так нейтронная звезда, она остывает, пока в конце концов она становится практически холодной, то есть она не имеет никакого собственного излучения. Но, тем не менее, многие из нейтронных звезд мы можем наблюдать.
Вот как же мы тогда можем их наблюдать, если они не излучают ни свет, ни тепла?
Вот, теперь, значит, это довольно интересная история. Да? Нейтронные звезды были предсказаны достаточно давно, но поскольку знали, что они холодные, не знали, как их можно наблюдать. В 60-х годах, в 67-м году, студентка профессора, который занимался изучением межзвездной плазмы, Энтони Хьюиш, а студентку звали Джоселин Белл. И наблюдая за мерцанием радиоисточников на прохождение их излучения через межзвездную среду и околосолнечную плазму, она вдруг обнаружила объект, такой пульсирующий объект, у которого излучение не постоянное, а происходит несколько десятков импульсов в секунду. И, ну, первое предположение, конечно, было, что это какие-то инопланетяне нам посылают сигналы, и поэтому...
Светомузыка.
Да, и поэтому, значит, примерно год не было никаких сообщений об этом открытии. Но потом поняли, что, в общем, это природное явление. И его... Поняли, что надо приписывать по всей видимости, нейтронным звездам. Дело в том, что у нейтронных звезд присутствует очень сильное магнитное поле. Природу этого магнитного поля мы, в общем-то, до сих пор так и не понимаем хорошо. Мы знаем, как магнитное поле формируется в металлическом ядре Земли за счет вращающихся железа. Возникают вот эти токи, и эти токи генерируют магнитное поле. Это мы хорошо понимаем. Но в нейтронной звезде ничего подобного нету, и мы не очень понимаем, откуда там магнитное поле, и это поле очень мощное, очень высокой напряженности, это поле. То есть это магнитное поле звезды, которое вращается несколько сотен раз в секунду, да? А вокруг, а эта звезда погружена в некую, ну, в какую-то среду, в то, что, в общем-то, собственно, осталось от этой звезды. И эта плазма тоже вращается. То есть она может вращаться несколько с иной скоростью. И происходит ускорение вот этой плазмы в мощном магнитном поле. Это мы знаем по различным объектам, когда происходит такое ускорение у звезд или объектов, там вот и есть там квазары, так называемые, там активные ядра галактик и черные дыры, возникают то, что называется джет. То есть это такие струи, которые направлены по оси магнитного поля. Они выстреливаются с очень большой скоростью. Причем полюса магнитные вовсе не обязаны быть в том же направлении, что и ось вращения звезды. Они могут быть совершенно в другом направлении. Поэтому, если случилось так, что вот этот вот луч плазмы, поскольку она движется в этом магнитном поле, она испытывает различные процессы, которые приводят к излучению, возникновению излучения. Вот это излучение мы видим в радиодиапазоне.
Видим с помощью излучение плазмы, а не излучение.
Нет, не излучение звезды, а именно излучение плазмы, которое попадает вот в магнитное поле этой звезды, ускоряется и производит вот это излучение. И это такой очень тонкий луч. И если случилось так, что в этот луч попала Земля, мы видим вот этот вот пульсирующий сигнал.
Это очень много факторов.
Очень много факторов, да. Поэтому мы можем, скажем, по ширине этого луча, мы его можем измерить, какой ширины вот этот луч, и он очень-очень узкий. И зная эту ширину, статистическую ширину этих пульсаров, мы можем оценить, какое количество пульсаров мы видим, а какое количество мы не видим. То есть мы видим небольшой процент из всех нейтронных звезд, которые существуют в нашей галактике, ну и там в Магеллановых облаках, которые являются галактиками, но они как бы маленькие карликовые галактики, спутники нашей галактики, галактики Млечный Путь. Мы также можем наблюдать пульсары в других галактиках, если они достаточно мощные, мы их видим тоже. Вот так мы и наблюдаем. Есть еще процессы, которые помогают нам видеть эти нейтронные звезды. Если излучение очень сильное, если магнитное поле очень сильное, то мы также можем видеть излучение в противоположной части спектра. Вот если радио – это низкие частоты, то высокие энергии находятся там, скажем, рентгеновские лучи. И вот мы видим в рентгеновском излучении иногда вот эти нейтронные звезды. Но это нужно некое такое стечение обстоятельств. Это магнитное поле, окружающая среда. Еще есть процессы, которые мы можем наблюдать. Несмотря на то, что вращается очень быстро, современной техники достаточно для того, чтобы детально изучать каждый импульс. Изучая детально импульс, несмотря на то, что вот стабильность прихода сигнала очень-очень высокая, и пульсары на самом деле используются как одна из альтернатив атомным часам. Атомные часы – это самые точные часы. Но вот пульсары, вращение пульсаров очень такое стабильное, что мы можем, в общем, их тоже использовать как часы.
Они не замедляются никогда?
Замедляются. Но на промежутке времени, которое нам интересно, несколько лет, это замедление очень незначительное. То есть вот пульсары – одна из прикладных таких вещей у пульсаров. Это они используются как альтернативная служба времени. Иногда происходит сбой единичных импульсов. И на английском языке это называется glitch. Изучая вот это явление, пришли к выводу тому, что это, собственно, звездотрясение. Поскольку звезда и не газообразная, это твердая звезда. За счет того, что пульсары действительно замедляются, происходит изменение формы нейтронной звезды. И вот изменение формы, чистая механика, изменение формы приводит к тому, что происходят как бы вот эти вот поломки в поверхности этой звезды, происходит вот такой вот сдвиг коры, такое звездотрясение. И поскольку это неожиданное явление, мы видим, что происходит сбой в периоде пульсара.
Это мы точно знаем или мы предполагаем?
Нет, ну как, мы, конечно, туда не летали, там не смотрели, да, вот обычно спрашивают, а откуда мы знаем? Скажем так, это самое лучшее объяснение тому, что мы наблюдаем.
Вопрос еще про наблюдение. Для такой глупый вопрос будет.
Нет глупых вопросов.
Вот сказано, что в течение 30 лет ученый наш сидел и наблюдал, значит, за этой нейтронной звездой и сделал вычисления, какая у нее масса там, и радиус. Это же не значит, что он действительно сидел и наблюдал 30 лет, у него просто аппаратура, да, была настроена. Это все. Какая вообще роль человека, который наблюдает за космическими объектами? Он просто правильно выстраивает какие-то программы по сбору данных, или он действительно сидит и смотрит в телескоп?
Ну, в телескоп уже, да, давно никто не смотрит. Любители с настольными телескопами смотрят в телескоп чаще, чем астрономы-профессионалы. Я не знаю точно, но, по-моему, вот когда начались вот эти наблюдения, наверное, вот этот вот ученый достаточно молодой, еще, наверное, ходил в детский садик. Как это происходит? На таких инструментах, как вот Паркс, да, вот этот телескоп, где Паркс вообще замечателен тем, что он чемпион по открытию пульсаров, и он чемпион именно потому, что эта программа была запущена CSIRO людьми, которые вот 30-40 лет назад занялись этой проблемой. Они построили технику, измерительную аппаратуру, написали программное обеспечение и регулярно проводили и проводят обзоры неба на предмет поиска новых пульсаров, а также на систематическое наблюдение тех пульсаров, которые мы уже знаем. Когда я говорил, что происходит вот этот глич, да, то есть это вот неожиданное изменение времени прихода импульса и формы импульса. Оно очень короткое. Для того, чтобы это явление обнаружить, вы должны постоянно наблюдать, ну, скажем так, регулярно наблюдать. И вот Паркс телескоп, имея такую на протяжении уже 4 десятков лет программу, и эти данные, собранные данные, доступны всем астрономам, это открытые данные. Соответственно, вот это вот исследование, оно было сделано на архивных данных.
То есть нет такого, что вот эта программа, нет, которая установлена на телескопе, она заметила, что что-то не так, и нет, сразу же всем ученым отправила alert.
Такое бывает. Есть такие программы, есть специальные даже вот протоколы обмена вот этими alert, да. Если где-то что-то вдруг наблюдается, то астрономам очень интересно наблюдать это тоже, особенно если у вас инструменты находятся в разных спектрах электромагнитные. Если что-то, например, наблюдается в радио, что-то интересное, мы видим, начинает происходить, туда направляются оптические телескопы, рентгеновские телескопы, ультрафиолетовые телескопы. И так мы можем лучше понять, что там такое происходит. Но это не тот случай. Это как раз случай такой систематических наблюдений, когда у вас есть, набирается многолетняя статистика. А именно благодаря многолетней статистике у вас повышается точность измерений. И когда идет речь о каких-то там наносекундах для того, чтобы вам точно померить, понять, там, скажем, если вас интересует масса звезды, этой нейтронной звезды, ее размер, соответственно, вы должны мерить, с какой скоростью она вращается, вы должны понять, какая, может быть, изначальная масса была звезды, которая взорвалась. А если этот объект погружен в какую-то сложную среду, вот это же все окружено вот этими остатками взорвавшейся звезды, они же никуда не делись, они постепенно там разлетаются, но это пройдут миллионы лет, пока все это улетит. Соответственно, сигнал проходит через вот эту вот плазму, оставшуюся от изначальной звезды. И этот сигнал, он искажается. То есть его нужно восстановить, нужно понять все вот эти эффекты.
Спасибо, Слава и Ира. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Желаю всем хороших выходных. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.